Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, ваши приемники настроены на радио Теос, или вы нас слушаете через интернет. Так или иначе, в эфире передача «100 вопросов атеиста». И она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, и мы особенно рады атеистам, хотя мы рады всем, мог задать нам любой вопрос относительно христианской веры. Или если вы верующий человек, но вы столкнулись с какими-то проблемами, вы столкнулись с какой-то критикой христианства, на которую у вас нет ответа, вы можете нам позвонить, номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или вы можете нам прислать вопросы на Viber и WhatsApp, они у нас, обе программы на один номер, 8 977 850 0996, и вы можете нам послать вопрос через наш сайт Teos.fm, и там с большим удобством можно нас слушать и послать вопрос тоже. Еще у нас есть приложение для мобильных телефонов, но это, значит, уже смотрите на сайте. И можно нам писать вопросы в комментариях в нашей трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, 100 вопросов атеиста. Ага, вот пришел такой вопрос. По вопросу теории эволюции существует консенсус между всеми учеными, которые занимаются биологией. По вопросам богословия не существует консенсуса между различными богословами. Не объяснить ли это тем, что эволюция – это о реальном мире, а богословие – это о выдумках? Это спрашивает Андрей. Вы знаете, нет, не объяснить, потому что на самом деле, если мы немножко посмотрим на ученых, на биологов, то мы обнаружим, что между ними ведутся живейшие дискуссии, и естественно, они не согласны во многом, они расходятся между собой. Так работает наука, и я даже слышал, что одним из достоинств науки, это подается именно как достоинство науки, то, что ученые расходятся между собой во мнениях, и так вот наука и двигается, они там между собой спорят и так далее. И что касается богословов, то существует христианская догматика, которая как раз разделяется всеми христианскими богословами. И помимо этой догматики существуют, конечно, их частные различные мнения. Тут просто беда человека, который смотрит со стороны, в том, что он видит споры. Знаете, я вот как-то держал в руках такой кирпич, по-моему, это было Аугсбургское исповедание веры, то есть какая-то лютеранская вероисповедная книга, и там на первой странице было написано, вот относительно Троицы и Боговоплощения мы не имеем разногласий с католиками, а дальше мы, значит, объясним, в чем католики неправы. То есть там вся книга посвящена полемике с католиками, потому что вопрос Троицы и Боговоплощения, он не разделяет, его поэтому не обсуждают. Про него не написали такую толстую книгу, потому что об этом не спорят. Именно потому что об этом не спорят. И потому что об этом не спорят, это является предметом согласия всех христианских богословов. Это часто не замечают. Часто люди погружаются, вот там видят споры, которые, собственно, не касаются сердцевины, не касаются существа христианской веры. Так, пришел еще один вопрос. Так, как вы относитесь к молитвенным экспериментам? Я читал, что они провалились, но потом мне попали другие данные, что они, наоборот, сработали. Что вы думаете об этом? Мне кажется, это вообще очень спорная практика, и ставить эксперименты над Господом Богом. Ну вот как это вообще выглядит? Мы молимся за палату номер 3, а за больных, которые в палате номер 4, мы не молимся ни в коем случае. Это контрольная группа. Вот, Господи, исцели, пожалуйста, больных, которые лежат в палате номер 3. Палату номер 4 не исцеляй ни в коем случае, потому что это нам нарушит чистоту эксперимента. Как это вообще все там могло бы работать? Молитва — это личная просьба к Богу. И, знаете, вы же не ставите экспериментов над своими друзьями. Если вы попробуете такие эксперименты ставить, вы их потеряете. Поэтому я не думаю, что при помощи молитвенных экспериментов тут можно продемонстрировать бытие Бога. Понимаете, бытие Бога, оно не носит насильственного, принудительного характера. Оно не является принудительным фактом. Оно является... мы можем свободно верить или свободно не верить. Тут еще важно же отметить, что Бог... как вам сказать, не является предметом или явлением в материальном мире, которое мы могли бы контролировать. Мы можем, например, сказать, что в целом верующие в отсутствие гонений, в отсутствие преследований живут дольше. Заметно дольше. Некоторые общины вообще там вот в Британии проводили исследования, выявили, что методисты живут на 7 лет в целом дольше, чем в среднем по стране. 7 лет — это много. Ну, конечно, там неверующие скажут, что это можно объяснить на материалистическом уровне. Там можно сказать, что дело в том, что там христианская вера не поощряет каких-то излишеств, там, что удерживает от пьянства, удерживает от какого-то еще безрассудного поведения, которое человека губит, и поэтому люди живут дольше, они еще имеют психологическую поддержку со стороны своей общины. Но факт тот, что, да, христиане живут дольше. Ну, в отсутствии гонений, естественно. То есть, в принципе, там можно это списать на молитву, но человек, который не хочет признавать эту молитву, он ничего и не будет признавать, потому что вера, в принципе, не является принудительной. Бог дает нам достаточное основание для того, чтобы мы уверовали, но не принуждает нас к вере. Еще пришел вопрос. Священники, которые попадают в скандалы на дорогих автомобилях, доказывают бытие Бога? Да никак и не доказывают, понимаете? И как вам сказать, в Русской Православной Церкви десятки тысяч священников. Это только в Русской Православной Церкви. Десятки тысяч. Большинство из них, я вот недавно прочитал, вообще не имеют никаких автомобилей, не говоря уже о дорогих. Но в общности, которая включает в себя десятки тысяч людей, найдется кто-нибудь, кто попадет в новости. Тут уж очень... сложно проследить, чтобы такого не было. Евгений спрашивает, почему христиане собираются по воскресеньям, а не по субботам, как заповедал Бог? Тут дело вот в чем. Суббота в русском языке, оно имеет два значения. Это день перед воскресеньем, и это священный день отдохновения. В синодальном переводе соответственно. Во всех других языках, ну вот я из языков знаю только английский, там... Saturday и Sabbath — это разные вещи. Я помню, как я путался, когда учил язык. Я все время говорил Sabbath, когда надо было говорить Saturday. И священный день отдохновения, он не обязательно совпадает с этим днем недели. То есть помня субботу как вот священный день отдохновения, чтобы светить его, не обязательно, значит, соблюдаю именно в... день перед воскресеньем. Церковь празднует воскресение Господа нашего Иисуса Христа с самого своего основания. Мы читаем в Откровении Иоанна Богослова: «Был я в духе в день Господень». А в день Господень — это именно воскресение. И мы празднуем именно воскресение. Еще один вопрос. Представьте себе, что на орбите вокруг Земли вращается чайник. Он такой маленький, что его невозможно увидеть в телескоп. Могу ли я верить в этот чайник, или вы можете опровергнуть его существование? Вы знаете, в чем ошибка этого постоянно возникающего чайника Рассела? Знаете, я даже как-то видел компьютерную игрушку, там была модель Солнечной системы, и среди прочих небесных тел там был чайник Рассела. То есть это такой, знаете, предмет фольклора, это мем, как уже говорят. Дело в том, что в отличие от чайника Рассела, Бог открыто проявляет себя в мире, и Бог открыто проявляет себя в жизни людей, и Бог не является одним из предметов внутри этого мира. Бог является его создателем. Поэтому аналогия тут просто не работает.
100 вопросов атеиста.
Так, вот еще пришел вопрос. Он довольно длинный. Я попробую его коротко сказать. Так. Христианская вера обещает излечение от несуществующей болезни, греха, благодаря несуществующему врачу, Христу. Что вы можете сказать об этом? Ну, вы знаете, то, что болезнь греха, она вот реально существует, я как-то постоянно это наблюдаю, в том числе со стороны людей решительно неверующих, которые часто кого-то критикуют, кого-то ругают, обличают какие-то несправедливости, выражают свое негодование по тому или иному поводу. То есть люди явно провозглашают, что какие-то другие люди ведут себя неправильно. И что это, к сожалению, обычно. Мы постоянно видим в мире, как люди ведут себя неправильно, как происходят всякие тяжелые безобразия и несправедливости. И результат этого сознания того, что... Я читал, помню, декларацию... Какой-то текст, написанный секулярными гуманистами. Там, по-моему, Валерий Кувакин принимал в этом участие. И там было написано, что мы признаем реальность антигуманных сил в человеке. Можно назвать антигуманные силы в человеке, можно назвать грех. Это порча человеческой природы, которая человека глубоко разрушает изнутри. И сама порча, она заметна. Вот ее отрицать было бы невозможно, что грех, он существует на самом деле. На самом деле люди понимают, что они живут не так, как они должны жить. Что дела вот на земле развиваются не так, как они должны развиваться. Что в мире очень много зла и неправды. И христианство, оно просто советует посмотреть по-другому, что это и мое тоже зло и неправда. Потому что обычно, когда речь идет о каком-то светском активисте, который борется со злом, он все время показывает пальцем на кого-то другого. Там, я-то хороший, вот они там все гады. А христианство говорит, ты сам не хороший, ты должен посмотреть на себя, ты должен заглянуть в свое собственное сердце, обнаружить там все такое же зло. Ты тоже часть проблемы. И другая проблема, которая у нас есть, это смерть. Мы все знаем, что мы умрем. И мы не можем это спокойно переварить, потому что мы понимаем, что в этом есть что-то не то, что-то неправильное, что когда человек умирает, происходит что-то такое, что с человеком не должно было бы происходить. И вот Христос приходит для того, чтобы спасти нас от греха и смерти. Но тут, понимаете, какой интересный парадокс. Один очень известный атеист написал письмо к христианской нации, где он там основной тезис, который он продвигает, что мир настолько ужасен, люди ведут себя настолько чудовищно по отношению друг к другу, что наверняка этот мир не сотворил добрый и любящий Бог. То есть мы видим, что этот атеист, он признает, что мир ужасен, что люди ведут себя безобразно, и он использует это как аргумент против Бога. Но в христианской картине мира просто это является свидетельством греха. То есть грех, он ничуть не является чем-то воображаемым. И вот это переживание того, что что-то в этом мире не так, что-то с людьми не так, оно является общим для христиан и для нехристиан. То есть тут не нужно быть именно благочестивым христианином, чтобы понимать, что что-то не так, что-то поломано в человеческой природе. Были попытки это поправить, там коммунисты говорили, что все дело в том, что общество неправильно устроено. Вот если правильно устроить общество, то люди станут хорошие, люди станут друг другу помогать, люди станут стараться ради того, чтобы там послужить общему благу, ну, это не сработало. Это не сработало, потому что человеческую природу, ее изменить таким образом нельзя, это не получится. И грех – это вот некая непосредственно наблюдаемая реальность. И мы призваны поверить, что у нас есть спаситель от греха и смерти. Тот, кто даст нам прощение, тот, кто даст нам исцеление, и тот, кто даст нам вечную жизнь. Николай прислал, говорит, разве падать на колени и просить прощения, это не противно? Вы знаете, на самом деле это страшно в том плане, что люди друг другу не доверяют и имеют на это основание. Что если ты будешь падать перед человеком и просить прощения, у тебя есть основание подозревать, что он это использует против тебя. Что он как-то будет этими твоими слезами манипулировать. Что вот ты будешь теперь мне дрова рубить и воду носить, потому что ты такой плохой, ну и ты это признал. Ты теперь будешь платить и каяться. И из-за этого люди боятся покаяться. Бог — это тот, кто всегда желает нам добра, и тот, кому мы можем полностью доверять. Тот, кто никогда не использует наши провалы против нас. Вот мы, когда мы обретаемся среди людей, насколько мы самих себя знаем, мы понимаем, что все наши слабости будут использованы против нас. Мы понимаем, что когда идет, там, скажем, политическая борьба, то политические конкуренты того или иного политика, они обязательно будут выискивать, а он там в детстве, не знаю, марихуаной баловался или еще что-нибудь такое, он сделал столь же ужасное, и все это обязательно вытащат достоверные или недостоверные истории из его прошлого. И самое глупое, что человек может сделать, это сказать, вот я тут в детстве марихуаной баловался или еще что-нибудь такое, делал глупое, потому что он себя поставит под удар, потому что это будет использовано для того, чтобы его затоптать ногами. И не только в политической жизни, это часто просто в отношениях между людьми. И вот Бог — это тот, перед кем не страшно покаяться, потому что Он всегда ищет нам благо, и Он никогда не использует нашу слабость против нас. Бог — тот, кто никогда не пнет, когда мы приходим к Нему с покаянием.
100 вопросов атеиста.
Еще длинный вопрос, но вот, чтобы не считать его полностью, я скажу, что речь идет о том, почему я должен доверять священникам. Вы знаете, дело не в доверии священникам-то изначально. Мы доверяем Иисусу Христу. Мы доверяем Иисусу Христу, и потому что мы Ему поверили, мы пришли в церковь. Потому что Он говорит в Евангелии, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что касается доверия священникам, то я тут просто, знаете, прошу проявить немного здравого смысла. Вот мы понимаем, что бывают недостойные врачи, но мы понимаем, что в целом, в общем, к врачам можно обращаться. Вы же не говорите, о, я прочитал там в интернетах, что бывают такие врачи-убийцы, которые сначала ставят страшные диагнозы, потом выписывают от них какие-то лекарства, за которые человек должен отдать там все свои сбережения и в долги залезть. А потом оказывается, что все и наврали, что там не было такого диагноза, это мошенники, которые деньги выкачивали. Или бывают какие-то недобросовестные врачи, или бывают страшные врачебные ошибки. Все это бывает, но мы понимаем, что мы можем в целом, в общем, обращаться к врачам. И мы не смотрим на всю корпорацию врачей, как на каких-то там страшных опасных гадов. Вот точно так же мы можем обращаться к священнику, мы на него смотрим, как на человека, которому мы можем доверять. Потому что, ну, в общем и целом, у нас нет оснований предполагать за соседом нашим какого-то страшного негодяя. Знаете, вот как здравый смысл говорит, что большинство людей, они вот как я, например, они вот не святые, но и не являются конченными негодяями. Вот я не должен ожидать от них подвоха. Точно так же и со священником.
100 вопросов атеиста.
Любит ли Бог геев, еретиков, атеистов и ведьм? Несомненно, Бог любит все свое творение. Нет такого Божьего творения, которого бы Бог не любил. И эта любовь проявляется, любовь Бога к человеческому роду проявляется в том, что Бог призывает нас к покаянию и спасению. Вот представьте себе юного наркомана, у которого есть обеспокоенные родители, которые ему говорят, что типа: «Вася, ты себя губишь, ты так умрешь под забором, и довольно скоро, что ты свою жизнь бросаешь под откос». И они, значит, ему говорят: «Ты должен немедленно, вот прямо сейчас, вот не отходя от кассы, отвергнуть свое прежнее поведение греховное, порвать с этими своими друзьями-наркоманами и немедленно бежать искать помощи, горько оплакивая то, что ты до сих пор наворотил». Им этот глупый юноша может говорить: «Вот какие у меня злобные предки, вообще вот такие злобные, и друзья они меня моих ненавидят, и меня ненавидят, и пугают меня всякими пугалками, и страшат меня всякими страшилками». Но на самом деле мы со стороны, как люди здоровые, как не наркоманы, мы понимаем, что на самом деле они его любят, они хотят делать все возможное, чтобы ему помочь, хотя он, как человек, наделенный свободной волей, может отказаться, он может погибнуть, увы. Такая возможность есть. И поэтому люди, пребывающие в упорном грехе, Бог их, несомненно, любит. И Бог, несомненно, делает все возможное для их спасения. Но пока они пребывают в этом грехе, они говорят ему «нет». Они не дают возможности спасти себя. Евгений пишет: «Скажите, если человек не покаялся при жизни, разве не даст ему любящий его Бог шанс после ухода из этой жизни?» Дело не в том, дает Бог шанс или нет. Дело в том, есть ли у человека реальный выбор с реальными последствиями. Понимаете, в чем дело после ухода из этой жизни? После ухода из этой жизни все становится несомненным. Мы обнаруживаем, что есть Бог, мы обнаруживаем, что есть жизнь после смерти, мы обнаруживаем, что есть воздаяние за то, как мы прожили эту жизнь, и это уже делает выбор невозможным. Приводи вот этот пример, приведу его еще раз, мне как-то рассказывал, уже это было вообще в моем отрочестве, этот человек уже умер, старый достаточно человек, он мне рассказывал про то, как в 1937 году, он был в 10 классе, и у него был роман с одноклассницей, и ее отца замели, посадили, значит, НКВД его забрало, его вызвали на комсомольское собрание, и начали его прорабатывать. А что ж ты такой гад вообще крутил романы с дочерью врага народа? Но он перепугался, у него были основания перепугаться, конечно. И он сказал: «Ах, простите, извините, да, вот виноват, проявил я такую утрату бдительности, больше я с этой гадской семейкой никакого не буду иметь дела. Ах, простите мою там идиотскую беспечность, вот проглядел врагов народа». А через 3 дня выпускают отца этой девушки и говорят: «Мы во всем разобрались, это честный советский человек, к нему никаких претензий, все нормально». И, конечно, его эта девушка уже знать не хотела. Он уже утратил ее расположение навсегда. Вот в этой ситуации, вот за эти 3 дня, когда он находится в состоянии испытания, он мог бы сказать: я все равно с ней остаюсь. И он мог бы проявить мужество в этой ситуации и приобрести ее расположение на всю оставшуюся жизнь. Но он перепугался. Не нам его судить, мы в таких ситуациях не находимся. Но вот он перепугался. И он сдался, и он отступился. И поэтому, когда этот человек был оправдан, ему было поздно. Поздно что-то делать. И вот когда для нас становится очевидным и несомненным реальность бытия Божия, для нас становится поздно принимать решение. Да, становится очевидным, что с самого начала надо было жить так, а не иначе. С самого начала надо было искать Бога. Но сейчас уже поздно. Другой пример, который я тоже приводил уже неоднократно. человек нашел чужой айфон, и он его у себя там держал 2 недели, пока за ним не пришли и не обвинили его в краже. И что он мог этот айфон несчастный вот на протяжении всех этих 2 недель отдать хозяину, ну или в полицию снести, в общем, избавиться от него. Но он все тянул, он как-то вот не решился, не сделал этого, не покаялся. И когда за ним уже пришла полиция, ему поздно было говорить: ой, я вот тут, вы бы мне дали еще 5 минут, и я бы точно его вернул хозяину. Ну, может быть, но уже поздно. И вот смерть — это момент, когда для нас становится все очевидным, и уже поздно принимать решение. Потому что решение мы принимаем, когда мы можем свободно встать на сторону Бога. Мы можем свободно покаяться и уверовать. Потому что покаяние и вера, оно возможно в ситуации, когда реальность Бога, она не принудительна. Когда мы можем его отрицать, мы можем не хотеть к нему повернуться. Но когда его бытие становится неизбежным, то уже поздно. Это момент, который одни оказываются оправданными, потому что они сделали правильный выбор в этой жизни, другие нет. И мы читаем в Евангелии: многие поищут войти и не возмогут. И это нужно, всерьез принимать, потому что это правда. Это правда, и об этом говорит и Священное Писание, и здравый смысл. В тот момент, когда для нас становится несомненным реальность Бога, мы не можем ее отрицать, даже если мы этого хотели, несомненная реальность вечной жизни, несомненная реальность воздаяния, становится поздно принимать решение. Вы можете проявить верность по отношению к Богу. Вы можете повернуться к Богу, когда его бытие не принудительно. Но я попробую объяснить немножко с другой стороны, что такое вообще спасение. Спасение от чего? Это спасение от греха. Что такое ад? Ад — это когда человек остается со своим грехом навсегда. Вот люди, которые мучают и терзают друг друга и превращают жизнь свою и жизнь друг друга в ад, они оказываются в этой ситуации навечно. Здесь смерть нас из этой ситуации удаляет, там люди оказываются навечно со своими грехами, со своей ненавистью, со своими претензиями друг к другу. И люди остаются неизменно в этой ситуации. Можно ли человека греховного, человека испорченного, пустить в рай? Нет, потому что рай на этом перестанет быть раем. Если пустить нераскаянных злодеев в рай, он перестанет быть раем. Он перестанет быть местом, где хотя бы безопасно. Он перестанет быть местом, где все любят друг друга. И поэтому для того, чтобы человека ввести в рай, его нужно переделать. Нужно глубоко изменить его изнутри. Для этого человек должен предаться Богу. Потому что только Бог может его переделать. И человек должен совершить этот акт выбора в пользу Бога в ситуации, когда бытие Бога не является чем-то принудительным. Когда Бог станет чем-то, что невозможно отрицать, то, увы, поздно. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, как вы помните, в иудаизме и христианстве на совершенно концептуальном уровне принята презумпция изначальной вины. Она у нас изложена в притче о так называемом первородном грехе. Вот. Но на этом дело не кончилось. Для обоснования неустранимости изначальной вины был придуман религиозный постулат о свободе воли как таковой и о том, что она, то есть свобода воли, присуща человеку. Вот что означает, по сути, этот постулат? Он означает, что человек всегда мог бы поступить иначе, чем поступил. Всегда, значит, в любое время и в любом конкретном случае, вне зависимости от любого давления со стороны, от любых искушений, от любых обстоятельств. И вот вопрос. Ну, очевидно, Сергей Львович, что, во-первых, этот постулат не соответствует наблюдаемым фактам, то есть он совершенно голословен, в него предлагается верить. И, во-вторых, если вы скажете, что человек слаб, ну, извините, тогда не надо наделять его способностью всегда поступать иначе. Такие дела.
Вы знаете, первородный грех — это некая очевидность. Как сказал Гилберт Ки Честертон, первородный грех – это единственный из христианских догматов, доступный непосредственному наблюдению. Как сказал, уже не вспомню, ну ладно, перейдем, значит, дальше к проблеме первородного греха. Итак, первородный грех – это непосредственно наблюдаемая реальность. Вот как сказал тот же Честертон, если человек может получить изысканное удовольствие, сдирая живьем шкуру с кошки, то либо надо отрицать либо Бога, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христиане. То есть, поскольку человек явно творит зло, явно грешен, ну, по крайней мере, любой человек согласится, что другие люди творят зло. Чтобы сказать, что я творю зло, я должен покаяться, это нужно как раз стать христианином. А вот про других людей человек всегда скажет, да, другие люди творят зло. И первородный грех, он еще связан с верой в благость Божию, что мир сотворен благим Богом. И человек сотворен благим Богом из любви. А если мы это принимаем, то мы оказываемся перед тем фактом, что благости Бога, благости творения, вот этот мир, в котором мы сейчас находимся, он не соответствует. Что-то не так с этим миром. И христианство говорит, что не так. Этот мир разрушен в результате такой катастрофы, как грехопадение. Этот мир разрушен грехом. То есть, если мы верим в благость Бога, мы неизбежно верим в то, что мир поврежден грехом. Вопрос пришел, Иван Попов спрашивает, если Иисус Бог, значит, Мария родила Бога, может ли Бог вместиться в утробу женщины? А в каком смысле Мария родила Бога? Бог пребывает прежде всех веков, и Иисус пребывает прежде всех веков, как Сын Божий. Вот Сын Божий, Он не начинался во времени, Он всегда пребывает в Троице, Он не имеет начала. Мария родила человека Иисуса, который одновременно является Богом. Дело в том, что, как нам свидетельствует Священное Писание, и как верит Церковь, Иисус Христос обладает двумя природами. Он одновременно целиком и полностью Бог, и целиком и полностью человек. Бог Он пребывает вечно. Как человек Он зачат от Святого Духа и в определенный момент времени рожден Девой Марией. То есть Дева Мария рождает человека Иисуса, который одновременно является Богом. И в этом отношении мы говорим, что Мария родила Бога, что Иисус Бог, что Мария является Богородицей, хотя Мария, конечно же, рождает Сына Божия по его человеческой природе. Нужно видеть как бы обе стороны, что Иисус Христос одновременно является Богом, и как Бог Он пребывает прежде всех веков, и как Бог Он равен Отцу, и Он одновременно является человеком. Как человек Он рождается в определенный момент времени от Девы Марии, и как человек Он проживает земную жизнь, умирает за нас на кресте и воскресает из мертвых. Поэтому Мария родила человека Иисуса, который одновременно является Богом. Ну вот, попробуй какую-нибудь привести аналогию, хотя все аналогии хромают. Вот представьте себе, царский сын поступает в армию своего отца рядовым. И мы можем сказать, что в такой-то момент времени он стал рядовым. Но как он мог стать рядовым, когда он царский сын? Он так проживал. У него одновременно оба этих статуса. Он одновременно является царским сыном, и он одновременно является рядовым в армии своего отца. Вот Иисус Христос одновременно является человеком, который родился в определенный момент времени от Девы Марии, и предвечным Богом, который всегда пребывает с Отцом.
100 вопросов атеиста.
Еще вопрос, который по поводу теории эволюции. Существует полное согласие между всеми учеными. Что может его опровергнуть? Священные книги религий? Вопрос. Вы знаете, я как раз совершенно спокойно отношусь к теории эволюции. Я не считаю, что вообще дело богословов опровергать естественно-научные теории. Естественно-научные теории, они обладают своими собственными внутренними методами. И, знаете, вот, например, один из создателей
синтетической теории эволюции Феодосий Добжанский, он был православным христианином. Ныне здравствующий эволюционный генетик Фрэнсис Коллинз, он тоже христианин. То есть теория эволюции, она достаточно параллельна христианской вере, то есть человек может, по-разному христиане могут к ней относиться, но если вам дорога теория эволюции, от нее совершенно не обязательно отрекаться, чтобы стать христианином.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Есть множество примеров добрых дел, совершенных неверующими, и примеров злых дел, совершенных верующими. То есть все равно, верит человек в Бога или нет. Он может быть и негодяем, и честным человеком. Что тогда вообще меняет религия, кроме того, что она дает негодяям повод оправдывать свои негодяйства именем Божьим? Ну, во-первых, знаете, вот мне очень нравится фраза, которую я прочитал у одного раввина. Он сказал, что мне нравится моя религия, она делает меня лучше, но не лучше, чем вы, а лучше, чем я. Что если смотреть, когда на то, что как человек меняется в жизни, то вера его меняет к лучшему, если он обрел веру. И я знаю людей, жизнь которых поменялась, поменялась резко, поменялась к лучшему. Людей, которые сидели в тюрьме за свои преступления, в тюрьме покаялись и сделались добрыми законопослушными гражданами. Людей, которые были неистовыми блудниками, они покаялись и стали добрыми семьянинами. Людей, которые пьянствовали и собирались помереть под забором, но при этом покаялись, и теперь они живы и здоровы, оставили свой порог. То есть вера, несомненно, ведет к переменам в человеческой жизни. А так, конечно, понимаете, человек, который заявляет себя верующим, ну, он может быть негодяем, но это не значит, что он, верующий. Человек может по самым разным причинам себя объявлять верующим. Станислав задал вопрос. Сергей Львович, в моем вопросе ключевое слово «всегда». Постулат о том, что человек всегда мог бы поступить иначе, чем поступил. А голословен является искусственно религиозным. По этой причине нелогично обвинять материализм в отрицании им свободной воли. Мы всегда можем поступать иначе. У нас всегда есть выбор. Понимаете, у христианских мучеников был выбор умереть или отречься от Христа. И они выбрали умереть. У Януша Корчака был выбор убежать и предоставить вот детей, которых он воспитывал, своей судьбе, или умереть вместе с ними. Понимая, что он им не поможет ничем, а может только умереть вместе с ними. Иногда выбор предполагает, что если мы говорим какому-то злу «нет», мы умрем. Но это не значит, что выбора нет. Да, иногда человек может сказать, у меня не было выбора там, мне угрожали пистолетом. И мы к этому можем отнестись с пониманием, что да, вот это очень тяжелый выбор, когда ты решаешь умереть. Но это тоже выбор. На самом-то деле выбор был. Был выбор получить пулю. Но человек выбрал пули не получать. Иногда это оправдано, потому что, ну, а зачем умирать за деньги, там, жизнь дороже. Иногда, когда человека заставляют совершить какое-то преступление, в свою очередь, это неоправданно. Но выбор есть всегда. Нелогично обвинять материализм в отрицании им свободной воли. Вы знаете, материалисты прямым текстом отрицают свободную волю. Это не какое-то обвинение на них возводимое. А Сэм Харрис написал целую книжку. Он один из четырех так называемых новых атеистов. Сэм Харрис написал даже книжку, которая называется «Иллюзия свободной воли».
100 вопросов атеиста.
Согласно христианской вере, Бог создал землю для человека. Все самые важные события происходят на земле. Христос воплотился на земле и так далее. Сейчас мы знаем, что Вселенная огромна, в ней миллиарды галактик, в каждой из которых миллиарды звезд. У многих звезд есть планеты. Многие из них, скорее всего, обитаемы, не разрушает ли это всю христианскую картину мира о том, что весь мир и все существующее созданы для Земли? Нет, не разрушает. Ну, там по нескольким причинам не разрушает. Первое, что я бы на это сказал, что существование обитаемых миров за пределами Земли — это исключительно предмет научной фантастики. Вот исключительно. Пока что абсолютно никаких свидетельств существования жизни, где бы то ни было, за пределами Земли у нас нет. Я понимаю, что мы живем в атмосфере насыщенной научной фантастикой, и инопланетяне, они постоянные такой, знаете, предмет фольклора, как вот, не знаю, эти ведьмы и домовые, у нас теперь инопланетяне. У нас, помню, я как-то был в гостях, там работал телевизор с каналом РЕН-ТВ, и там инопланетяне прям толпами ходили. Но инопланетяне — это литературные персонажи. И никаких свидетельств существования внеземной жизни у нас нету. И поэтому вопрос, о чем мы будем делать там, когда внеземная жизнь обнаружится, но он пока что не стоит. И вопрос, а как допущение внеземной жизни где-то в этой огромной вселенной соотносится с христианским богословием, он тоже является чисто умозрительным. В принципе, мы можем допустить, что жизнь где-то есть во вселенной, и Клайв Льюис пишет, вот у него космическая трилогия, именно у него там есть жизнь на Венере и на Марсе, именно с христианской точки зрения. Но пока что это все высоко, чисто спекулятивные какие-то предположения, потому что, ну, нет ничего. Я помню, как я смотрел конференцию в Ютубе «Сети», это программа, серьезные ученые понаставили радиотелескопов, пытаются поймать какой-то осмысленный сигнал из Вселенной. Ну что, раз ученые, есть какие-то цивилизации, они хотя бы научились делать радио, наверняка какие-нибудь передачи передают, и пытаются что-нибудь поймать. А ничего не поймали. И рассуждают о том, какое это будет потрясающее открытие, как это перевернет вообще все наши представления о мире, когда мы, наконец, поймаем радиопередачу инопланетную. Но это остается предметом упования, предметом надежды, пока ровным счетом ничего не поймали. Мы с вами живем в мире, где мы одни. И поэтому ставить вопрос об исключительности Земли, ну, знаете, исключительность Земли пока ничем не опровергается. Я еще раз скажу, что если вдруг выяснится, что инопланетяне так и есть, это не разрушит христианскую веру, но пока сам вопрос является чисто умозрительным. Что касается размеров Вселенной, то они могли нас смущать какое-то время назад. Сейчас уже выяснено, что Вселенная для того, чтобы поддерживать химию, для того, чтобы поддерживать жизнь, она должна обладать вот ровно теми параметрами, которыми она обладает, в том числе размером, скоростью расширения там, и так далее. Что вы думаете по поводу датировки Евангелия от Марка 35-м годом? Эту датировку поддерживает историк Крейс. Ну, все-таки большинство ученых относят Марка к более позднему времени, 60-м и 70-м годам первого века, но, возможно, и раньше. Честно говоря, я не вижу ничего странного в том, что оно могло быть написано и раньше. Другое дело, что первоначально евангельская проповедь, она передавалась из уст в уста. И античный мир был миром, прежде всего, устной культуры, где считалось, что живые свидетели лучше книг, потому что свидетелей вы можете расспросить, вы можете что-то уточнить, а книгу нельзя. И необходимость записывать рассказы апостолов, она появляется, когда апостолы начинают уже уходить, начинают умирать. Или когда они не могут прийти лично, и можно принести только вот Евангелие. Поэтому нет ничего, что было бы странным, противным моим взглядом, если бы это был 35-й год, но большинство ученых считают, что позже. Иван Попов: ученые доказали, что во время Иисуса люди не болели проказой. Отчего же лечил Иисус? Ой, первый раз об этом слышу, честно говоря. Я думаю, что надо смотреть, что говорят ученые, и какая болезнь там могла иметься в виду под проказой. В Библии проказа – это какое-то страшное кожное заболевание, которое приводит к тому, что человек оказывается изолирован от всего общества, поскольку он заразен. И это, по описанию, скорее всего, именно проказа. Чем Иисус отличается от Кришны, Одина, Тора и других мифологических персонажей? Тем, что Иисус не является мифологическим персонажем. Причем даже с точки зрения неверующих историков, неверующих исследователей Священного Писания, Иисус абсолютно точно не мифологический персонаж. Иисус — это абсолютно точно реальное историческое лицо. Есть книжка, на нее уже ссылался, неверующего человека, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барта Эрмана, «А был ли Иисус?», и он там обосновывает, он сам не верит ни разу, но он обосновывает, что как историческое лицо Иисус определенно существовал, и по этому поводу нет никаких сомнений у людей, которые вот реально в теме, которые реально занимаются Новым Заветом, независимо от того, верят ли они сами в Иисуса Христа или нет. Это не вопрос веры, это вопрос имеющихся исторических данных. То есть Иисус, он, несомненно, существовал как реальное историческое лицо. Это можно не сомневаться. Другое дело, что неверующие люди, они отрицают, что он воскрес из мертвых. Это да, вот тут мы начинаем расходиться. Они отрицают, что он произносил слова, которые за ним были записаны, и так далее. Но вот что это не миф, это не мифологическая фигура, там, подобная Озирису или Кришне или еще кому-то, это абсолютно точно установлено за пределами всяких разумных сомнений. Может ли честный и добрый атеист, который стремится к добру, попасть в рай? Конечно, может. Любой человек может попасть в рай, если он покается и уверует. Это представьте себе, как людей приглашают на праздник, вот их там, на свадьбу приглашают, и приглашение уже поступило. Может ли человек, получивший это приглашение, попасть там на этот праздник, на эту свадьбу? Может, конечно, несомненно, он на него попадет, но ему нужно принять это приглашение и прийти. И если он не захочется прийти, если ему скажут, а вот не верю я ни в какую свадьбу, и вообще там люди, которые меня зовут, наверняка какие-то обманщики, ну, тогда он останется за дверью. Это вопрос-то не в том, насколько мы хорошие люди, вопрос в том, отзываемся ли мы на приглашение. Бог сделает нас хорошими людьми, если мы к нему придем. То есть это не проблема. Проблема в том, чтобы мы отозвались, в том, чтобы мы пришли. Все-таки вас не настораживают явные сходства между историей Иисуса и историей Озириса? Нет. И, как вам сказать, история Озириса – это история про то, как там плохой брат обидел хорошего, там его убил, но потом все равно добро восторжествовало. И это настолько очевидный сюжет, что он повторяется миллион раз в истории, в нем нет ничего такого, знаете, специфического. На самом деле, конечно, Озирис – мифологический персонаж, и ему никто не приписывает жизни в истории. Иисус – это конкретное историческое лицо. Вот насчет того, что это конкретное историческое лицо, ни у кого сомнений нет. У неверующих исследователей тоже. Но я боюсь, время наше уже подходит к концу. Я должен уже уходить из эфира. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».